Радіо Донбас Реалії.
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио Донбасс Реалии. Ведущий программы Александр Лащенко будет с вами в следующий час. Сегодня 3 марта, среда, и расскажем мы, в частности, вот о чем сегодня. Выйдет ли Россия из режима прекращения огня? Как руководство Украины сохранит спокойствие в стране? Ну и, собственно, эта тема, которую я уже проанонсировал как тема одного из наших сегодняшних материалов, будет ключевой вообще для разговора с экспертами нашего сегодняшнего прямого эфира. Действительно, выйдет ли Россия из режима прекращения огня? Война на Донбассе. Что, теперь уже война на всю катушку? Так называемые ДНР заявили о том, что готовы подавлять огневые точки вооруженных сил Украины и вести упреждающий огонь. Так это все назвали в так называемом управлении, так называемой народной милиции, не менее так называемой ДНР. Объявленная мотивация, цитата, «отсутствие реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов на Донбассе». Конец цитаты. В ответ глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил сегодня на заседании трехсторонней контактной группы, что Украина считает такие заявления так называемой ДНР угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе, который действует уже полгода, с 27 июля прошлого года. Не совсем успешно, последние недели совсем не успешно, но все-таки это был период наименьшей интенсивности обстрелов за 7 лет войны на Донбассе. Гости нашей сегодняшней программы – украинский эксперт по вопросам безопасности Николай Маламуш и его российский коллега Павел Фельгенгауэр попробуют разобраться вместе со мной, насколько опасны вот эти все заявления, главное – обострение на фронте на Донбассе. 0800-300-403, и вы, друзья, можете присоединиться к нашему разговору.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обязательно дождитесь нашей центральной темы эфира. Действительно, Донбасс, война на всю катушку. Кстати, так и трансляция сегодняшнего эфира на нашем YouTube-канале называется. Можете и там наблюдать за нашей сегодняшней программой. Ну а пока выпуск новостей, с ними моя коллега Ольга Стрижова.
Приветствую. В Украине за прошлые сутки зафиксировано 7235 новых случаев коронавирусной болезни и 185 летальных случаев, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 213 новых случаев заражения коронавирусом и сообщили об 11 смертях. В Луганской области заболело 47 человек. Группировка ДНР сообщает о 80 новых заболевших коронавирусом и 8 смертях. Группировки ЛНР информируют о 33 заболевших. Напомню, в Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Уже было привито 6888 человек. Лидером прививочной кампании остается Донецкая область. Сделано 620 прививок. Российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушение было зафиксировано вблизи поселка Желтое. Там зафиксировали пролет беспилотника с пересечением линии разграничения. С начала текущих суток сообщается об одном нарушении недалеко от Водяного. Российские гибридные силы открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстреле их позиции в районе сел Пантелеймоновка и Ленинского. Группировка ЛНР обстрелов не зафиксировала. Группировка ДНР дала разрешение российским гибридным силам на ведение упреждающего огня на подавление уничтожения огневых точек вооруженных сил Украины. Такое экстренное заявление так называемой народной милиции ДНР было опубликовано на подконтрольных группировке ДНР ресурсах. Свое решение российские гибридные силы мотивируют якобы тем, что ряд населенных пунктов попал под огонь украинской армии. В свою очередь, украинская делегация в трехсторонней контактной группе объявила протест из-за заявления группировки ДНР. Далее цитата главы представителей трехсторонней контактной группы от Украины Леонида Кравчука. «Мы расцениваем это заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения минских договоренностей». Конец цитаты. Президент Европейского совета Шарль Мишель уверяет, что использует поездку в Украину для того, чтобы сформировать адекватную политику Евросоюза в отношении России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мишель напомнил, что в марте саммит Евросоюза будет обсуждать вопросы политики в отношении России, в том числе после последних событий, связанных с Навальным. И напомнил, что Европейский союз впервые задействовал новый санкционный механизм из-за заключения Навального. Цитата: «Мы полностью привержены тому, чтобы быть жесткими в защите наших интересов». Напомню, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита на Донбасс подчеркнул, что именно Россия пытается блокировать выполнение минских договоренностей. Европейский дипломат отметил, что Россия является участником вооруженного конфликта на Донбассе, а не посредником. Поэтому санкции Запада против России сохранятся. Новости региона. Ряд оккупированных городов остались без света и воды в связи с ремонтными работами, сообщает группировка ЛДНР. Так, в оккупированном Харцизске приостановлена централизованная подача воды. Без света сейчас Зуевка и Заречье, отключено водоснабжение в Иловайске. О сроках окончания ремонтных работ не сообщают. А завтра в оккупированном Луганске приостановят подачу воды в южную часть города из-за ремонта водовода. 4 марта без воды останется Лисичанск, сообщает военно-гражданская администрация Лисичанска. Причина – будут выполнять работы по метрологической аттестации трансформаторов тока. Работы по присоединению будут выполняться поочередно. Водоканале попросили жителей южной, центральной и северной частей Лисичанска сделать необходимый запас воды. Новости спорта. Луганская «Заря» стала первой полуфиналисткой Кубка Украины по футболу. Матч четвертьфинала против «Вереса» закончился со счетом 2-1. За луганчан забили и Ванесеня, и Кочергин. Уже сейчас на столичном НСК Олимпийском стартовал второй четвертьфинал «Динамо» против «Колоса». В 19:00 «Днепр-1» дома принимает Александрию и заканчивает четвертьфинальный этап матч «Агробизнес» против донецкого «Шахтера». Футбольный матч между сборными Франции и Украины в отборе на чемпионат мира пройдет без зрителей. Власти Франции не дали разрешения на возвращение болельщиков на трибуны. Напомню, 24 марта на стадионе Stade de France должен состояться первый матч для обеих сборных в отборе на чемпионат мира 2022 года. Федерация футбола Франции хотела, чтобы этот матч состоялся в присутствии болельщиков до 30% от вместимости стадиона. Однако местные власти отказали из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. И о погоде. Завтра, 4 марта, в Донецкой и Луганской областях осадков не ожидается. Температура ночью 1-4 градуса мороза. Днем потеплее до плюс 8. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Улыбайтесь и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой минуты слушателей радио «Донбасс Реалии», которые также одновременно являются слушателями громадского радио, именно с этой минуты они присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Она сегодня такова. Донбасс, война на всю катушку. Все-таки оставляем знак вопроса в связи с последними действиями, заявлениями так называемой ДНР. Что о том, что она будет вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек вооруженных сил Украины. В ответ глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, как вы в частности слышали в новостях наших сегодняшних, заявил сегодня, что Украина считает такие заявления так называемой ДНР угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе, который действует, как известно, с 27 июля минувшего года, уже полгода, да, полного прекращения ведения огня так и не наступило. В последние недели все более обостряется ситуация на линии разграничения, на самом деле на полноценной линии фронта, но все-таки интенсивность обстрела с 27 июля минувшего года была наименьшей за все эти 7 лет развязанной Россией войны на Донбассе. Что же дальше? Будет полномасштабное уже, полномасштабное действие. Война действительно на всю катушку. Попытаемся разобраться с экспертами нашего сегодняшнего прямого эфира, украинским специалистом по вопросам безопасности Николаем Маломужем и его российским коллегой, военным обозревателем Павлом Фельдшем Генгауэром. 0800-300-403 по этому номеру. И вы, друзья, сможете присоединиться. Это будет минут через 5-7 тоже к нашему сегодняшнему обсуждению.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока к иным темам, вот буквально до основной нашей сегодняшней темы о возможности уже возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе, будут еще два материала, в частности такой, санкции, та же война, вакцинация, приговор активисту Стерненко. Не приведет ли нынешняя политическая ситуация в Украине к новому витку дестабилизации? В чем сейчас заинтересован в этой связи Кремль? И как собирается противодействовать всему этому президент Украины Зеленский? Об этом обозреватель Радио Свобода Виталий Портников говорил с украинским журналистом, бывшим депутатом Верховного Совета Верховной Рады Сергеем Высоцким.
Ну вот, Сергей, в принципе, когда планируешь какие-то вот эфиры, да, всегда хочется концентрироваться на каком-то одном главном событии. Но в Украине так очень часто не получается. Да, вот, говорится, планировали танцы, потом аресты, потом решили совместить. Вот это вот очень такая точная характеристика украинской политической жизни. И вот возникает вопрос, что же все-таки вот сейчас важнее? Санкции, которые президент и Совет национальной безопасности и обороны наложили на Виктора Медведчука, бесспорно, самого авторитетного политика в пророссийском спектре, или вот приговор одному из активистов Евромайдана?
Мы видели, кто фактически продвигал процесс Стерненко в нашей стране. Да, это были люди из окружения беглого президента Януковича. Мы видели, какой судья вынес решение, это переведенное из Донецка, там, да, у которого стояли, вот у нас это уже большая в Украине, такая большая дискуссия, человек выставил себе бюсты Сталина и Ленина.
А шутил ли он или серьезно?
Да, шутил ли он или серьезно. Ну, вот, но проблема ведь состоит, если мы говорим о политике, не о приговорах конкретных, в другом. Просто часть из тех людей, которые обеспечили этот приговор Стерненко, кстати, по делу, которое не слушалось, по-моему, где-то около 5 лет. Оно было возбуждено на уровне Одессы очень давно, еще при там, в старых функционерах, тогда еще милиции одесской, в 2014 году, до того, как прошли вот все эти кадровые смены. Потом все эти дела по одесскому активисту были отданы на рассмотрение службы безопасности Украины, причем центральному аппарату, для того, чтобы исключить политическую предвзятость там, или ангажированность одесских силовиков, да, поскольку пророссийские такие политические кланы, они в Одессе до сих пор сильные позиции имеют, в том числе в правоохранительных структурах. И об этом деле все забыли. Все забыли, вот 5 лет о нем не вспоминали, и тут резко после введения санкций в отношении Медведчука это дело выстрелило как черт из табакерки. Вот политические проблемы в том, что президент Зеленский пригрел на своей груди фактически часть из тех людей из окружения беглого президента, экс-президента Януковича, которые и обеспечили этот приговор Стерненко. И вот мы здесь выходим на политическую проблему, что невозможно воевать сразу против всех. Либо ты с патриотами, либо ты с теми группами населения и политиков, которые, скажем так, благожелательно настроены к Путину и к Москве. Да, сейчас Владимир Зеленский как бы вот как серая зона есть между украинской армией и российской армией на оккупированных территориях, между Майданом и антимайданом. Владимир Зеленский как будто засел в этой серой зоне и пытается отстреливаться в обе стороны. Для патриотов показал позицию с санкциями против Медведчука, потом сбалансировал ее уже против патриотов таким приговором Стерненко. А так не получится.
Я вот хочу, Дмитрий, еще раз спросить, а в принципе, вот такая фигура, как Виктор Медведчук, он действительно может быть столь ценен Владимиру Путину, что Путин будет за него мстить, придумывать разные там спецоперации, обострять ситуацию в зоне конфликта на Донбассе?
Ну, я думаю, что не лишены рациональных подходов идеи о том, что может быть, ну, понятно, что будет попытка дестабилизировать режим Зеленского. И в этом смысле Зеленский вполне, как мне кажется, глядя со стороны, вполне предсказуемо попал в ситуацию, скажем, условно, Бориса Ельцина начала 90-х. Потому что, когда крушатся авторитарные режимы, тоталитарные режимы, советские режимы, на их месте далеко не расцветают сразу 100 цветов демократии. На их месте появляется жесткая конкуренция разных, достаточно часто полукриминальных групп со своими инструментами влияния. И демократические иллюзии у любого человека, который занимается политической деятельностью, довольно быстро испаряются. Зеленский, насколько я понимаю, получил от украинского избирателя мандат на миротворческую политику. Объединить левых, правых, националистов, демократов, остановить военные действия в ДНР, прекратить смерти и так далее. И это абсолютно рациональная, абсолютно доброкачественная интенция. Но как только он получил власть, ему нужно принимать вполне понятные политические решения. И здесь он встречает сопротивление со стороны части депутатов. Демократия же, правда? И со стороны пророссийского лобби, которое на Украине существует. А куда оно денется? Оно же не может испариться. Поэтому мне кажется очень важным таким симптомом, что Медведчука он ведь не по суду прищучил. Он прищучил Медведчука указом. Это вот та самая ситуация, с которой Борис Ельцин в 90-е годы сталкивался. Суды прежние, люди прежние. Может быть, у них в садике бюст Сталина стоит. И для того, чтобы, я говорю про Ельцина, продвигать страну вперед, ему надо было действовать указами. Что, в общем, не совсем демократично, мягко говоря. Да?
Еще 3 минуты, и будет у нас обсуждение темы нашей основной прямого эфира. «Донбасс. Война на всю катушку». Боевики готовы уничтожать огневые точки ВСУ, так называется, конечно же. И трансляция нашего сегодняшнего эфира на нашем YouTube-канале. И будем все это обсуждать с экспертом, украинским экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем и его российским коллегой Павлом Фельгенгауэром. Уже буквально через 3 минуты. А пока еще один материал. На Донбассе, как известно, собственно, это и будем обсуждать через 3 минуты. Весеннее обострение. Только за 1 марта в операции Объединенных сил сообщили об одном убитом и 9 раненых украинских воинах. А гибридные силы России сегодня, 3 марта, вообще заявили о том, что будут, опять же, стрелять по украинским позициям на упреждение. Украинская делегация на переговорах в Минске, как я уже отметил, Леонид Кравчук, глава украинской делегации, выразил протест по этому поводу. И ждать ли теперь большой войны на Донбассе? Прежде чем мы обсудим с экспертами Николаем Маломужем и Павлом Фельгенгауэром, мой коллега Сергей Горбатенко опросил, собственно, экспертов, которые активно отслеживают события на Донбассе. Об этом следующий наш материал.
Жителям Ордо настойчиво советуют готовиться к войне. Если посмотреть видеоматериалы СМИ подконтрольных оккупационной администрации, опубликованные несколько дней назад, то названия говорят сами за себя. Например, «Обострение на Донбассе», «Российские добровольцы уже на чемоданах», или «8 погибших защитников ДНР», «Киев готовится к наступлению», или «Донбассу надо готовиться к войне». Подконтрольной оккупационной администрации Донецка ресурс ДАН 3 марта сообщил, украинские военные выпустили 100 мин по селу на юге. Название села не сообщили. И, как результат, в народной милиции ДНР заявили, что из-за якобы минометного обстрела населенного пункта Ленинское и якобы из-за отсутствия реакции международных наблюдателей российским гибридным силам дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника. Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации на переговорах в ТКГ, выразил протест против этого заявления. Он расценил его как угрозу одностороннего выхода Российской Федерации из режима прекращения огня и как угрозу срыва минских договоренностей. Заявление гибридных сил России о том, что можно вести упреждающий огонь по украинским позициям, означает, что Российская Федерация вышла из перемирия. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщила Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. По мнению Золкиной, Россия дала согласие на режим тишины в обмен на политические уступки от Украины. Украина сразу же не пошла на уступки и в итоге получила тупик в ТКГ в нормандском формате, а ценность перемирия, убеждена Золкина, исчезла для Российской Федерации, и его окончание было лишь вопросом времени.
Само перемирие трактовалось в России как соглашение между Украиной и самопровозглашенными республиками. Она никогда не признавала своей ответственности за соблюдение этого перемирия. То, что они заявляют о том, что они позволяют себе открывать огонь без предупреждения, на упреждение, это, в общем-то, официальный ответ Москвы о том, что игры в перемирии закончены.
По мнению аналитика, Россию подтолкнули к таким заявлениям и санкции против Виктора Медведчука, его семьи и соратника. В этой ситуации, считает аналитик, надо ожидать возврата к боевым действиям. Но не такого масштаба, как это было 6 или 7 лет назад. Скорее всего, это будет горячая оппозиционная война. А вот по мнению Игоря Тышкевича, эксперта Украинского института будущего, Россия на Донбассе уже неоднократно создавала ограниченные эскалации боевых действий. И чтобы спровоцировать Украину на неадекватную реакцию, и чтобы показать, что про упреждающий огонь сейчас говорят российские гибридные силы, а сама Российская Федерация молчит. Вот что говорит Игорь Тышкевич.
Она будет создавать всяческие условия для того, чтобы Украина начала хоть какой-то прямой диалог с боевиками. В этом случае она выходит за рамки формулы урегулирования, только одним из посредников.
Эксперт прогнозирует, что большой войны на востоке Украины не будет, но возможны локальные эскалации с увеличением количества обстрелов. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, наконец мы подобрались к теме дня сегодняшнего прямого эфира. С вами по-прежнему ведущий Александр Лащенко. Я буду с нашими экспертами Николаем Маломужем и Павлом Фенгергауэром обсуждать, опять же, эту центровую тему нашего сегодняшнего дня, как и в обсуждении в прямом эфире, так и в предыдущих материалах. Донбасс, война на всю катушку. Знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стало заявление подконтрольной России группировки так называемой ДНР, которая готова вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сегодня сообщили так называемое управление, так называемой народной милиции, так называемой ДНР. Цитата. Так будут действовать, потому что имеется отсутствие реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов. Конец цитаты. В ответ глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил сегодня, что Украина считает такие заявления, так называемые ДНР, угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе. Это был беспрецедентный по уменьшению, не полному прекращению, а по уменьшению количества обстрелов режим тишины. Если его так называть, прекращение огня относительное, но все-таки рекордное по уменьшению с 27 июля прошлого года действующий уже почти полгода. Помним, разные были за эти 7 лет развязаны Россией войны и перемирия на Донбассе. Хлебное, школьное, там их с десяток, если не 20. Но вот это был самый успешный. Относительно, но самый успешный. Ну, последняя неделя не только дело в заявлении группировки так называемой ДНР, но действительно в обострении на фронте все идет к тому, судя по всему, если пессимистические прогнозы оправдаются, что на этом перемирии тоже поставлен крест. И будет, возможно, полномасштабное возобновление боевых действий. Насколько это реально, будем обсуждать далее в нашем эфире. При участии вас, друзья, 0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реаль», и прежде всего при участии нашего первого эксперта, которого я приглашаю сейчас, украинского эксперта по вопросам безопасности Николая Маломужа. Пане Микола, вітаю вас. Ну, у нас цільова аудиторія російськомовна. Ви, як бажаєте, говорите, я буду російською, тому це я так попереджаю. Ми з вами не раз бували в ефірі Радіо Свобода, ще будемо, завжди вам вдячний. Приветствую вас, господин Маломуж.
Добрий день, я думаю, теж на русском языке, чтобы наши зрители чувствовали, что мы можем разговаривать на одном языке.
Как раз вот 7 лет войны, вот, ну, в Крыму уже события, в кавычках, отметили известных событий русской весны, аннексия, осуществленной как раз в конце зимы, начале весны 2014 года. А вот когда там господин Гиркин, диверсант российский в Славянске оказался, хотя митинги и захваты административных зданий в том же Донецке, Луганске начались уже 7 лет прошло. То есть как раз 7-летие этой войны, развязанной Россией. Получается, с чем его придется встречать? С возможным возобновлением полномасштабного боевых действий, события последних недель, когда все больше и больше, больше обстрелов, все больше, к сожалению, гибнет людей, раненых, ну и вот это заявление так называемой ДНР, что, мол, готовы они уничтожать огневые точки ВСУ. Ну, конечно, все это пояснение тому, что, мол, сами вооруженные силы Украины ведут себя, скажем так, агрессивно. Это все делается в плане обороны только, дескать. Ваш комментарий, к чему это может привести, или это просто обмен острыми заявлениями и не более того?
Ну, я считаю, что в современных условиях, конечно, разворачивания широкомасштабной войны не будет, но, конечно, усиление конфронтации и локальные военные конфликты, и тем более проведение специальных операций, это очень четко прогнозируется. И, наверное, уже видны причины. Российская Федерация надеялась, что после подписания соглашения в Париже мы пойдем на системные уступки. С учетом именно то, что новый президент...
Декабрь 2019 года, уже более года прошло, да.
Россия и, соответственно, очень мощно влияла на своих боевиков.
2019.
Инициатив, прекращение огня, открытие новых пунктов пропуска, то есть какие-то шаги якобы навстречу. Но от нас требовало четко жестких уступок. Мотивирует то, что это написано в Минских соглашениях, что это первые шаги должна как раз политическая составляющая быть, проведение выборов, принятие из нее до Конституции, и, соответственно, мы должны следовать Минскому сценарию, но за российской редакцией. Это была четкая позиция. Когда мы начали высказывать позицию, что давайте мы с ним, как оно логично, проблемы войны, проблемы демилитаризации, проблемы отвода войск или вообще убрать их с этих территорий, замена на границе, может, международных контингентов, что не было таких уже спекуляций про движение каких-то боевых частей, тем более поставки вооружения техники. Это, конечно, не устроило Россию. Как понудить нас к таким действиям? Конечно, очень эффективный метод – это увеличение количества обстрелов, вот, и с отдушиной. То есть Раз прошли обстрелы, даже с жертвами, давайте договариваться. Посылают Козака, например, там.
Того самого Дмитрия, да.
Да, и начинают дальше давить нас. Так он говорит, там у нас ничего не удалось. Потому что вот это давление через обстрелы, через усиление конфронтации не сработало. Поэтому на встрече результата того, которого добивались, не было. Мало того, начинают подавать сигналы Меркель, например, Макрону, что, видите, там же обстрелы идут. Там усиливается как раз боевая составляющая, там гибнут люди. А Украина якобы не выполняет эти соглашения. Видите, она идет на встречу. Давайте давить уже со стороны уже и Германии, и Франции. Но они это понимают, это уже тактику. И поэтому в этой ситуации, конечно, таких действий, давления на Украину не было. А еще одна составляющая, когда Россия почувствовала, что мы уже заняли более жесткую позицию, уже и Песков заявил, что Украина избрала силовой вариант.
Пресс-секретарь Путина, да.
Мы, конечно, готовы тоже силовой вариант принимать. Но каким способом? Через боевиков, конечно. Это усиление конфронтации. Это уже более 50 снайперов, которые конкретно стреляют по нашим людям, убивают наших военных, ранят, подрывы проводят, соответственно, это уже одна из тем. Второй момент, почувствую, что еще какое-то давление политическое на те силы, которые где-то симпатизируют России, условно так скажем, политические силы, каналы, например, которые уже прозвучали. Поэтому это еще один аргумент. Как на нас оказать давление? Как даже мстить? А вот, наверное, через такие модели. Как показать угрозу конфронтации, а уже показать, что мы не просто будем...
То есть, по вашему мнению, я хочу уточнить, Николай, Путин за своего кума Медведчука, это имеете в виду в частности,
это,
мстить?
Это накопление разных факторов, это еще усиление. И поэтому поводы для того, чтобы усилить огневой составляющую, уже нашли. Это то, что мы идем на решение задач по Минскому сценарию московским форматом. Это то, что мы уже заняли жесткую позицию в плане ставок своих интересов и на Донбассе, и по Крыму. Это санкции, которые применяются. Ну и, конечно, международные санкции, и Украина тоже в них участвует. Ну и, конечно, в отношении тех симпатиков и даже кума Путина, который также заявлял о том, что он якобы готов активно идти на сценарий соглашения с Россией и прямых переговоров с боевиками. Поэтому ответ мы получили. Эту ответку это уже ДНР заявила, я так считаю, все-таки по рекомендации России, что мы будем уже проводить предварительные операции военные, по военным точкам, это любые избирательные. Вот им не понравилось, что там кто-то есть, какой-то блиндаж где-то вдалеке, это где-то наш там опорный пункт, или даже другая какая-то система. Это будет обстрел на опережение. Это будет такая локальная провокация, которая будет перерастать в региональную провокацию. И это, конечно, будет России повод говорить, ага, давайте будем садиться за стол переговоров, давайте будем идти по сценарию, который мы приписали, и, соответственно, все участники должны с этим согласиться. Почему? Потому что идут жертвы. И будут жертвы, говорят, с двух сторон. А украинцы будут говорить, там же проблемы. Вас там руководство не готово к переговорам. И будут давить со всех сторон, включая международные силы. И будут давить и на Германию, и на Францию, чтобы они нас понуждали к переговорам с боевиками и прекратить вот эти конфронтационные сценарии, которые они сами же запланировали.
То есть, Николай, смотрите, я так вас понимаю. Да, будет активизация, уже происходит боевых действий. Это желание России, по вашему мнению. Но все-таки до полномасштабных боевых действий уровня вот Дебальцева недавно, опять же, все годовщина. Шестая годовщина Дебальцева была известных событий, когда российское прямое вторжение повлияло на то, что даже по Минским соглашениям, принадлежащие Украине, хотя вся территория Донбассу принадлежит Украине, Дебальцева оказалась по ту линию фронта. События Иловайска, это все. Иловайск-Дебальцево уже не может повториться? Или ничего исключать нельзя со стороны Путина?
Мы не можем полностью исключать, потому что Россия заявила, что если будет Украина задействовать сценарий какого-то силового, так они задействуют весь широкомасштабный. То есть это не исключается. Но я вот и оцениваю сегодня по реальной ситуации, зная оперативную обстановку, зная политическую ситуацию, зная методы работы и спецслужб России, и боевиков, конечно, сегодня только идут такие локальные операции, локальные посылы, угрозы, и, соответственно, обстрелы, которые усиливаются. Это могут быть перерастать в такие региональные, как мы говорим, перестрелки, конфликты.
Но линия фронта передвигаться на Донбассе не будет, правильно вас понимаю, скорее всего?
Я думаю, что масштабные операции по наступлениям, там, передвижение техники, танков, БТР, это уже война реальная, в которой могут участвовать все вооруженные силы Украины, и, соответственно, уже и Россия может задействовать свои контингенты. К этой ситуации, ну, не дойдет, потому что в этой ситуации это очень мощные политические последствия. И для России в целом, и для, так сказать, этих боевиков, потому что это не закончится какими-то, ну, разовыми масштабными операциями. Тогда это будет масштабная война. Потому что вот сейчас еще есть очень серьезный барьер, который останавливает, но используется для мощного давления, как прямого в отношении Украины, так и дипломатического на международном уровне.
В этой связи, Николай, смотрите, вот данные свежие главы Министерства обороны Украины Андрея Тарана. Он отметил, ну, это известная информация не только из уст министра украинского, что Россия готовит очередные военные учения, причем как в Крыму высадка десанта, так и широкомасштабные маневры в этом году ожидаются России и Беларуси. Ну, понятно, потенциал вооруженных сил Беларуси и России, две большие разницы. Называется это мероприятие «Запад-2021». И сейчас еще до всяких учений вблизи границы Украины, по данным Андрея Тарана, Россия развернула группировку войск общей численностью более 86 тысяч человек. Ну, это и со стороны той же Беларуси, Черниговская область, и не только. Зачем это все? Просто попугать? Собственно, не один раз Россия делала это за последние 7 лет. Или все-таки может что-то готовиться все-таки?
Это все-таки первоочередное, это масштаб глобального давления, стратегическое давление, политическое, силовое, военное давление на Украину, что мы шли на поступки и отступали по тем позициям, где мы занимаем очень жесткую позицию в отношении и политической части по Минскому процессу, и в отношении отставания границ, и отставания Донбасса, и отставания Крыму, и, соответственно, действия по политическим оппонентам. Поэтому в данный момент это мощная демонстрация, такая масштабная демонстрация. Хотя нас будут обвинять, что мы проводим учения, например, с странами НАТО, вот в Черноморском регионе, на суше, в других местах. То есть у них мотивация есть. Но это конфронтационный сценарий, как бы игра на нервах и не только с Украиной, но и с нашими партнерами по НАТО. Потому что мы видим, что уже и Эстония дает информацию о возможных масштабных наступлениях со стороны России и Беларуси. А это угроза уже странам НАТО. Это уже и Польша подпадает в этот регион, и другие страны. И, конечно, тут уже не будет как бы такого пассивного созерцания, как раньше было. Ну вот мы призываем, озабоченность вызываем и тому подобное. Нет, уже будет поставлен барьер, и со стороны стран НАТО, и руководство США сказано, что если широкомасштабная операция будет проводиться, понятно, в отношении стран НАТО, но уже и тех стран, которые они считают своими союзниками, уже будут применяться не только дипломатические, но и военные меры. И я думаю, что Россия сегодня не готова таким глобальным стратегическим военным операциям. Угрожать – да. Как на грани фола работать – да. Боевиков провоцировать – это да. Но занимая жесткую позицию Украина со стороны и вооруженных сил, сектора безопасности и очень активно работая на международном уровне поддержки и упреждения таких операций, конкретных, военных, чтобы все страны четко сказали свои позиции, в случае широкомасштабных наступлений будет задействован весь потенциал всего блока, например, Европейского Союза, НАТО. Тут уже, конечно, не поиграешь так на нервы. Хотя учения будут. Я думаю, что мы должны все это отслеживать постоянно, системно, день и ночь. Это наша сегодня позиция, укрепляя и сектор обороны, безопасности, совместно, глубина работы, разведка на упреждение, чтобы знали об этих планах и, соответственно, готовы к любым провокациям и локального, а тем более масштабного характера. Мы еще раз подчеркиваем, что сегодня с нашими оценками Россия и союзники, о которых мы говорим, Беларусь, мобители, боевики, не готовы к широкомасштабным операциям, что начнется глобальная война.
Я против Украины.
Угу. А мы готовы. И таким сценарием это наши святое право.
Смотрите, в этой связи, хотя маловероятно, как вы говорите, Николай, полномасштабные такие боевые действия, атака, как это, Путин, приди, Путин, помоги, как некоторые кричали во время русской весны 2014 года, маловероятно, очень маловероятно, но при этом все-таки вот это вот прекращение огня с 27 июля, на нем все-таки можно ставить крест, получается, потому что у Владимира Зеленского, президента Украины, постоянно подчеркивают принципиальность позиции Украины. Кстати, даже критики некоторые Зеленского признают, что все-таки Путин убедился, что не все так просто, не удастся быстренько договориться на выгодных условиях России с новым тогда, в 2019 году, президентом. Не выходит, не выходит. Это, кстати, является одной из причин возможных обострений сейчас. Но, несмотря на все это, Зеленский, Ермак, глава офиса, постоянно подчеркивает необходимость, ну, до последнего держаться, скажем так. Я не дословно их цитирую, но, по сути, за это соглашение о прекращении огня 27 июля минувшего года. Стоит ли это делать, если де-факто оно уже нагло нарушается? И, ну, что это? Как вы считаете?
Я считаю, что в Париже была допущена ошибка, в первую очередь, с нашей стороны, что мы четко не поставили вместе с партнерами позицию последовательности выполнения Минских соглашений и, в первую очередь, без сектора безопасности. Прямо Меркель сказала, что Минские соглашения – это не скала. Поэтому они должны быть интерпретированы в плане реалий, гуманитарной части.
То есть их можно менять и нужно менять, об этом вы говорите?
И их нужно было менять тогда сразу же, на первом уровне.
Но Россия категорически против, Николай, категорически против.
Так вот, это же консолидирует силы. Германия, Франция, мы, тройка в отношении одного участника, тем более наша территория, наш интерес. Это первая составляющая. Вторая, конечно, в данный момент должны мы все-таки требовать выполнения перемирия в рамках достигнутых соглашений. Еще базовая доминанта есть, базовое Минское соглашение и перемирие должно быть. Мы должны требовать любым способом и параллельно готовить международную поддержку, что мне неоднократно говорили. Байден, Европейский Союз, Британия готовы к таким действиям, первого дипломатического характера, санкционного характера, геополитические резоны, в том числе стратегически важны для России или даже угрожающие. Тут параллельно готовить мощную платформу для решения этой задачи с поддержкой других стран. Но Минское соглашение не прекращать и требовать все-таки соблюдения перемирия. Это один из пока форматов, которые имеют юридическое значение и на которые мы можем очень четко опираться и требовать от России как гаранта выполнения этих решений.
А, кстати, вот и вы, Николай, об этом стали говорить. Я хотел бы, чтобы вы подробнее свою точку зрения уточнили по поводу нынешней позиции западных партнеров Украины, в том числе таких ключевых, как те же члены Нормандской четверки, как Германия, та же упомянутая вами же Ангела Меркель, канцлер этой страны, и не только. И вот, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель накануне заявил на пресс-конференции, я его процитирую дословно: «К сожалению, Россия не ответила на положительные шаги Украины по исполнению минских договоренностей, поэтому наши экономические санкции», отметил господин Мишель, «против России остаются в силе. Россия является стороной конфликта, то есть на Донбассе, а не посредником». Как известно, в Кремле постоянно отрицает свое участие в этом конфликте, а настаивает только на своем посредничестве. Как видим, господин Мишель считает иначе. И он ожидает, ну и, собственно, Европейский Совет ожидает, что Москва обеспечит полный доступ наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к неподконтрольным правительству Украины районам Донбасса. Пандемия COVID не должна быть основанием для дальнейшего, скажем так, отторгнение украинской мовы, я считаю, заявление господина Мишеля, понятно, вот отлучение, скажем так, этих регионов от Украины. И также господин Мишель призвал Россию вернуться к общему центру по контролю и координации, за прекращением огня на Донбассе. Как известно, Россия давно покинула этот центр и на сегодня не собирается в него возвращаться. Я хочу уточнить у режиссера нашей трансляции, у нас связь осталась с Николаем Маломужем? Осталось. Господин Маломуш, скажите, пожалуйста, вот эти заявления, это как их можно трактовать? Не последняя, конечно, фигура в евросообществе, Шарль Мишель, президент Евросовета. Это такое декларативное очередное заявление на уровне тех же озабоченностей, стурбованностей, сотни, если не тысячи раз высказано. Или действительно это показывает, что Евросоюз не отступает, и Москва зря надеется на послабление позиций той же Германии, Франции и Евросоюза в целом?
В первую очередь, нужно, конечно, позитивно оценить его заявление, потому что все-таки это позиция Европейского Союза. Всего как сообщество. Это мощная формация таких международного объединения сообщества, которое именно высказывает свои позиции в России. Но оно не имеет очень мощного практического значения. Оно должно иметь соответствующие механизмы реализации. В этой ситуации, я думаю, что именно то, что мы неоднократно предлагали и американцам, канадцам, британцам, Евросоюзу и другим участникам, все-таки сформулировать дорожную карту, которая четко имеет именно модели действий. И исходя из глобальных проблем безопасности и проблем, которые угрожают России не только санкциями, и вопросы глобальной безопасности, и ядерные, и экономические, и финансовые, и экологические, и другие, и региональная безопасность в Украине, в Сирии, в других странах, должны рассматриваться по дорожным картам. Мы должны сформулировать для наших коллег и вместе создавать условия для решения проблем по возвращению Донбасса и выполнению формата Минских соглашений, но уже в новом формате нашего сообщества. наших союзников, которые имеют очень глобальное влияние на Российскую Федерацию. Но они должны быть критически для России. Не просто призывы, как глава Евросовета, или как угрозы или санкции, а конкретные последствия экономического, финансового характера. Вопросы, которые связаны с глобальной безопасностью мира. Вот тут уже смотреть и горячая точка Украины. Как ее решить, за какой дорожной картой, с жесткой позицией в отношении Украины по России.
Спасибо большое, Николай, вам за участие в эфире радио «Донбасс Реали». С нами на прямой связи был украинский эксперт по вопросам международной внутренней безопасности Николай Маламуж. И приглашаю к разговору российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра. Он с нами на прямой связи из Москвы. Приветствую вас, Павел Евгеньевич. Здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Павел Евгеньевич, ну что, вот видим, да, 7 лет скоро будет, ну уже фактически в войне на Донбассе, ну не юбилей, но не круглая дата, но все-таки серьезные сроки, и все это происходит, во время всего этого видим обострение конфликта и никаких признаков возвращения к настоящему перемирию, которое так или иначе, но все-таки частично соблюдалось 27 июля минувшего года. То есть что, возможен самый пессимистический сценарий, полномасштабное возобновление боевых действий на Донбассе или нет, по вашему мнению?
В принципе, да. Сейчас идет эскалация, это очевидно. И, ну, не сейчас, но где-нибудь в апреле, в мае может начаться и полномасштабное, более масштабные боевые действия, может быть и просто возобновление на уровне августа 2014 года.
Даже так? Это же Иловайский.
Все возможно, в принципе.
А как вы считаете, ну какой смысл в этом? Почему Путин тогда все-таки не пошел дальше? Даже тут же Иловайск, 15-й год, господин Гиркин потом писал уже постфактом, что, дескать, они готовы были дальше... 14-м. Да, 14-м, прошу прощения, это Дебальцево, 15-й, конечно. Иловайск, 14 августа, совершенно верно. Да, и тогда Гиркин писал уже постфактом, когда его вернулся в Россию, по понятным причинам, что, дескать, мы могли пойти дальше, но по его намекам из Москвы был такой приказ жесткий, дальше не идти. Новоазовск, вот эта линия, дальше на Мариуполь, далее. Тогда Путин не пошел, а сейчас пойдет. Что изменилось? Почему?
Ну, тогда действительно ВСУ было разгромлено. И мы остановились на пороге Мариуполя, не пошли дальше. Был приказ из Москвы. Потом возобновили операцию в Дебальцеве в январе 15-го, но Дебальцево тоже после этого и после еще одного поражения ВСУ остановились. Почему могут... Сейчас могут это может измениться, поскольку Украина – это не отдельный какой-то случай, как он был, в общем, в 2014-2015 году, а это сейчас в Москве рассматривают как некий эпизод, часть общего противостояния с Западом, и рассматривается, в общем, в принципе, это давно как бы предполагалось, а теперь рассматривается полностью всерьез, что между Россией и Западом, по сути, идет война. Просто сейчас она носит пока гибридный характер, и эта война, это и высадка в Москве Навального, с целью смены режима. То есть много мест. Там Белоруссия, где тоже пытается НАТО прорваться к Смоленску, отключив от России Белоруссию, в Закавказье. То есть происходит нарастающий вал так называемых прокси-конфликтов, как во времена большой холодной войны. И Украина из них самый главный.
Павел Евгеньевич, я немножко вас, извините, перебью. А Сирия вроде более-менее, ну не полностью, конечно, решение конфликта речь не идет, но там более-менее тихо. Наоборот, получается, нет?
Ну сейчас пока тихо, но там, кстати, произошла единственная пока в последние годы прямое боестолкновение между США и РФ. Правда, опять оно было оформлено как прокси-столкновение. Это вот провинция Дар-эль-Зор 7 февраля 2018 года, когда американцы разгромили тактическую батальонную группу. Но мы сказали, что это какие-то не наши люди, это там Вагнеры, неважно. Но то, что это возобновление серьезных боевых действий и возможная попытка, а то, скорее всего, не попытка, а именно операция по продвижению фронта к Днепру на достаточно на нижнем его течении, это, в принципе, возможная вещь. Я не знаю, будет такое решение принято или нет. Сейчас это, конечно, не очень возможно, поскольку весенняя распутица. Но когда распутица кончится, я говорю, это апрель-май, такая операция возможна. Деблокирование Крыма. Главное,
решение проблемы воды, да? Все из той же, так сказать, когорты.
Но это, да, это бонус дополнительный. Кроме того, чтобы там не летали американские бомбардировщики, как они недавно там летали осенью, в сопровождении...
В районе Крыма.
Да, СБ-52 в сопровождении украинских истребителей. Чтобы это, в принципе, как часть конфликта между Россией и Западом. То есть в Москве считают, что война уже идет. Запад хочет в Москве свергнуть режим, свергнуть Путина. Используют для этого в основном гибридные средства, и мы должны наносить ответные удары.
В этой связи то, что президентом США стал Джо Байден, бывший вице-президент в администрации Обамы, которому довольно критическое отношение Кремля было уже в конце каденции Обамы, это здесь тоже сыграло свою роль или нет?
Но это тоже плохо с точки с российской точки зрения, с кремлевской точки зрения, потому что демократы, вообще с ними всегда хуже были отношения, чем с республиканцами, это традиционно еще с советских времен. И потом Трамп говорил, что он, его Россия не интересует, его Украина не интересует, и вообще надо уходить из дальних стран, и Америка должна заниматься своими делами, и слава богу, как говорится. А Байден – это истеблишмент вашингтонский, вот он восстанавливает связи с НАТО, координирует с Европейским Союзом действия против России и санкции. Да, это ситуация, говорю, достаточно серьезная. Нарастающая эскалация в Донбассе – это очень плохой признак. Я не говорю, что это непременно произойдет, но вероятность дальнейшей эскалации, она очень серьезная. Да. Она может прирасти в полномасштабное обострение.
В этой связи, смотрите, Павел Евгеньевич, если, вы не говорите, что это стопроцентная вероятность, но весьма вероятный такой прогноз полномасштабное обострение. Хорошо. То есть исключать категорически нельзя. А извините, известная русская пословица, а пасеньки или шапка будет для Путина, если он действительно рискнет пойти, это когда распутится, закончится, пойти вперед так резко, не знаю, пойти на Киев, если уж так мемами говорить.
На Киев нет. Нет, речь не идет о Киеве, речь идет о...
Новороссия нет, похороненная идея, все.
Нет, пока, насколько я понимаю, это даже не рассматривается всерьез. А вот занять оставшиеся части Луганской и Донецкой области, может быть, выйти к Днепру, от Запорожья до Устья. Это более возможный вариант. Российские вооруженные силы сегодня – это не российские вооруженные силы 2014 года. ВСУ тоже другие совсем.
Да, кстати, да.
Да. Но и Россия тоже усилила свои боевые возможности в значительной степени.
Но оборонные расходы сейчас же уже не растут, если я не ошибаюсь, в России, потому что все-таки экономический кризис, ковид, не ковид, другие все-таки на нефть, да, не $5 за баррель, но и не столько стоит и так далее. И даются же, они, как говорится, по-украински даются в знаки, чувствуются, и оборонные расходы, если я не ошибаюсь, в последние годы в России уже перестали расти.
В прошлом году они были подрезаны, но, в принципе, в процентах ВВП скорее выросли. И это, кстати, ухудшает ситуацию, потому что усиливается, так сказать, внутривидовая борьба полков в банке за сокращающийся бюджет. А значит, военные должны
показать, да, что мы можем, да,
наращивать внешние угрозы, бороться за то, чтобы у них деньги Силуанов не отнимал.
Российский министр.
Это плохо, что денег становится меньше.
Понятно.
Это не улучшает ситуацию.
Смотрите, Павел Евгеньевич, в этой связи вообще, понятно, вот эти протесты, когда Навальный рискнул вернуться, можно задать шаг, как не относиться к господину Навальному и как не вспоминать, понятно, как вспоминать его заявление о Крыме, в частности. Они сошли на нет, будем называть вещи своими именами. Надеются поклонники Навального, что они возобновятся. Ну, судя по всему, вот он уже в колонии. Другие протесты были там в Хабаровске в прошлом году. Да, беспрецедентные для России, но тоже, ну, не знаю, зима не зима, которая закончилась наконец. Но тоже об этом речь не идет. Насколько стабилен экономический, политический режим Путина, чтобы вот эти вот авантюры, если их так называют, на военной, военные авантюры начинать?
Ну, Путин об этом говорил, что Навальный не сам по себе опасен, он не называет его, конечно, по имени.
Да, пациент, как он там его называет, да.
А за Навальным стоит ведь Америка и американские спецслужбы, они пользуются тем, что нарастающим недовольством в обществе, которое вызвано экономическими проблемами, обнищанием российского населения, снижением доходов домохозяйств в течение последних 10 лет, они снизились даже по официальным данным где-то на 12-15% за 10 лет. И причем это, хотя и кажется, вроде бы понемногу, но постоянно. И это уже становится большой политической проблемой. И Путин лично об этом говорит. Он видит здесь страшную угрозу.
Павел Евгеньевич, так в этой связи, простите, очередной Крым наш. Он же разве уже опять это сыграет свою роль? И до небес рейтинг Путина, если возрастет, если он пойдет вперед в военном плане, может, это уже второй раз не выгорит, грубо говоря?
В данном случае речь идет скорее о том, что надо наносить ответные удары, надо занять более выгодную позицию, потому что всерьез рассматривают возможность в ближайшие несколько лет общеевропейской войны.
Даже так?
Не, конечно.
НАТО-Россия?
Году об этом начальник генштаба говорил, что в середине 20-х годов вероятность войны резко возрастает с НАТО. И сейчас ее рассматривают войну с Америкой и с ее союзниками, в том числе и в большой войне в Европе. Будем надеяться, как говорится, что она будет прокси-войной, то есть, скажем, по представительству, скажем, вот на Украине ведь НАТО впрямую там не воюет, значит, ядерное оно стать не может. Но надо улучшить свои позиции перед возможной большой войной, а может быть, ее и отодвинуть, нанеся мощный удар по ставленникам НАТО в Киеве.
Да, такая логика не раз. Кстати, а если это все будет?
Я боюсь, нарастающая эскалация, обстрелы, и потом, значит, надо отодвинуть линию фронта дальше от донецких городов.
А как же Минские соглашения, договоренности, на которые так постоянно, ну, не говорю молятся, но постоянно их напоминает о необходимости их выполнения и Владимир Путин, и господин Лавров? Как же с этим тогда? Это же ясно, они будут перечеркнуты тогда. Не только это перемирие с 27 июля минувшего года, но соглашения эти тоже.
Не, ну, были Минские соглашения, вообще появились в начале сентября 2014 года после Иловайска и деблокады Луганска, захвата Луганского аэропорта, откуда были выбиты БСУ. То есть это были вообще-то российские идеи о том, что вот как вот мы потом дальше будем строить отношения с Порошенко, которого считали, что его можно сделать российским как бы представителем на Украине. Потом были вторые Минские соглашения после Дебальцева.
Февраль 15-го, да.
С участием французов, немцев, они отличались вообще от первых. Но если будет новое обострение конфликта, могут быть третьи Минские
соглашения. Да. Четвертый, да. Может быть много.
Важно. Так что Европа, естественно, будет стараться этот конфликт локализовать. И могут появиться новые соглашения, московские соглашения, как ни назови. Может быть, они решат, что они будут лучше для России.
Что ж, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться событие. Павел Фельгенгауэр в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» высказал свое мнение. Спасибо вам за участие в нашем программе. В нашей программе благодарен, опять же, Николаю Маломужу и к иным темам.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В 2014 году журналистка Валентина Троян не захотела работать на канале, захваченном подконтрольными Россией формированиями. Вместе с сыном и мужем уехала из Луганска. Она создала серию подкастов «Донбасс. Ключ от дома» для громадского радио о тех, кто, как и она, начала новую жизнь в чужих городах. В эфире радио «Донбасс Реалии» мы будем знакомить вас с этими историями. Сегодня разговор с луганчанином Сергеем Бондаренко.
Всем известная танго, которое больше называют «утомленное солнце», хотя на самом деле его название «расставание», у меня в коллекции имелось. А вот польский вариант, изначальный, ну, я его слышал только по интернету. Мы его часто слушали с дочкой. Называлось оно «То последнее воскресенье», по-польски «Та остатня неджела».
Под такой аккомпанемент 2 июня 2014 года началось утро луганчан. В начале 5-го еще с просонья я не могла определить, откуда доносятся выстрелы, но на 80% была уверена – это штурм луганского погранотряда. Все остальные админздания и силовые структуры к тому времени уже были захвачены сепаратистами. Первым делом я попыталась дозвониться до своего коллеги Сергея Бондаренко. Он как раз жил в этом районе с моментально устаревшим названием – квартал Мирный. И окна его квартиры как раз выходили на сторону погранотряда. Конечно же, тогда я не дозвонилась и не знала, что и думать. Но Сергей наконец ответил на мой звонок. Через полдня.
2 июня. Жарко. Теплая ночь. Тут в 4 утра. Стрельба. Автоматы. Минометы. Гранатометы. Оры с речами неприличного содержания. А потом многочисленные звонки моих друзей по работе. Ну и, конечно же, любимая Валечка, как всегда, задает чисто и журналистский вопрос. Как бы, между прочим, а что вы подумали, когда только услышали первые выстрелы? Что? Летом, когда жарко, привык спать, извините, голый. Одна из первых мыслей на полном серьезе была, надо бы хотя бы что-то одеть, например, трусы, а то вдруг убьют, а я голый.
Меня зовут Валентина Троян, я луганчанка. С Сергеем Бондаренко мы 7 лет работали на Луганской областной телерадиокомпании. Точнее, это я 7, а он больше 20. Сергей был режиссером моей программы. Мы практически каждый день встречались на работе. И начиная с весны 2014-го, обсуждение рабочих моментов все чаще уступало обсуждению событий, происходящих в Луганске.
Это была первая стрельба в Луганске. Не просто так. Пиф-паф, и на этом все успокоилось так. Где-то постреляли. Это была самая настоящая первая стрельба. 4 утра. Люди еле продирали глаза. Они не понимали, что это вообще, это снится или это наяву. Самая настоящая автоматная стрельба очередью, которая не прекращалась. А потом в ход пошли уже и минометы, и гранатометы, и вопли. «Сдавайтесь, суки!» Ну и так далее.
До войны Сергей Бондаренко мало интересовался политикой. Конечно, он следил за событиями и знал многих местных и киевских деятелей в лицо, хотя бы потому, что был режиссером общественно-политических программ. Но все это было частью работы, и он не особо вникал в нюансы. Весной 2014 года разобраться в ситуации сложно было даже тем коллегам, которые постоянно варились в местной политической кухне. Майдан, Крым, события в Одессе, Харькове, Донецке захлестывали эмоциями, не оставляли времени на раздумья и взвешенные решения. Но для Сергея все точки над «и» расставила 2 июня 2014 года.
Вечером я увидел сюжет, сделанный московскими журналистами, о том, что ополченцы Луганской Народной Республики сдерживают натиск нападения оголтелых укропов, которые напали на бедную погранзаставу и обстреляли наших бедных ополченцев. Какая брехня! И вот тогда я все понял, и больше своих убеждений после этого сюжета я не менял. Вот так я окончательно в тот день стал укропом, коим до сих являюсь.
Позже Сергей Бондаренко узнает, что во время штурма пограничников было 8 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии. Через несколько лет Сергей Бондаренко соберется с мыслями и напишет об этом книгу. Ну как книгу, это скорее рукопись. Сергей сделает несколько печатных экземпляров для самых близких людей. Там будет много зарисовок из искалеченного войной Луганска.
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалии». С вами был Александр Лащенко. Всего доброго вам, друзья.